8:04 в Москве. Вы слушаете радио «Спутник», у микрофона Алексей Осин. Разумеется, конфликт на Украине остается в топе, в числе первых тем, которые мы обсуждаем. И вот ряд из них сегодня станет предметом разговора и предметом анализа. У нас в студии, мы надеемся, что в скорости появится и эксперт. Но пока что, как вы слышали из новостей, президент Украины Владимир Зеленский в интервью американским СМИ уклонился от ответственности за удар по нефтебазе в Белгороде. Но, впрочем, есть и другие трактовки, что он все-таки признал сам факт этого нападения. У нас на прямой телефонной связи исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИС-МО, кандидат политических наук Станислав Бышок. Станислав, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот как интерпретировать заявление Владимира Зеленского? То есть, с одной стороны, он сказал, что не обсуждает свои приказы военным вообще ни с кем, кроме них самих. А с другой стороны, вроде бы как он этот приказ и отдавал. Действительно ли он признал или не признал факт ракетного удара по нефтебазе в Белгороде?
Ну, я, конечно, не знаю, кто это сделал, но очевидно, что, учитывая боевые действия, вполне это могла сделать украинская сторона, и кто-то из военных украинских, не помню, кто конкретно, пошутил по поводу того, что «а чего вы нас обвиняете?» Это, мол, Белгородская Народная Республика, вот у вас тоже, мол, такая появилась, она вас не видит. Вот, так что следите за Белгородской Народной Республикой. Но, на самом деле, как бы, шутки тут, не знаю, уместны или неуместны, но как бы следовало ожидать, безусловно, каких-то и прилетов, и специально устроенных нападений на какую-то инфраструктуру вблизи российско-украинской границы на российской стороне. То есть здесь, как бы сказать, не то, чтобы это сильно удивило, вот история с Белгородом.
Ну, тут дело не в том, удивлен кто-то или нет, а вопрос в самом факте признания. Вы знаете, когда происходит какая-нибудь неприятность в виде, например, теракта, и какая-то организация берет на себя ответственность. Вот речь в политическом смысле, я просто повторю вопрос, может быть, я не совсем точно его задал. Зеленский взял на себя ответственность или не взял?
Ну, суд решает, взял, не взял. Я думаю, что здесь, понимаете, как бы сказать, если есть какая-то вероятность, что это все-таки не от Украины случилось, я не знаю, каким-то образом человеческий фактор с российской стороны, то, с одной стороны, можно было взять на себя ответственность, а потом, когда бы раскрылась подробность, что это на самом деле не Украина, было бы как-то неловко, что вроде как не ваши асы это сделали, а просто это какое-то разбегайство с российской стороны. Поэтому я думаю, что здесь исключительно вот это играет роль, а опять же, с точки зрения как бы боевых действий, которые идут с России на территории Украины, ну, собственно, здесь уж точно никто, кроме России, Украины не будет предъявлять вот это в качестве какого-то обвинения.
Еще один важный момент, который упомянул президент Украины вот в этом интервью, он сказал, что обменялся документами или направил документы в ряд стран, среди которых указал США, Великобританию, Францию, Германию, Турцию, ну и еще ряд стран, с тем, чтобы они предоставили Киеву гарантии безопасности. Вот поясните, пожалуйста, какого рода гарантии могут быть предоставлены вот в этой ситуации и вообще, что можно об этом сказать?
Не, ну тут гарантии они предполагают не эту ситуацию, а предполагают послевоенное время. То есть, в принципе, Россия, насколько я понимаю, тоже не против и предлагает, чтобы ей, то есть России, тоже обеспечивали гарантии безопасности. То есть это некоторое такое, на самом деле, продолжение истории конца прошлого года, когда Россия письменно потребовала Соединенных Штатов гарантии безопасности для себя. И очевидно, что в рамках переговоров, которые ведутся между российской и украинской сторонами, в общем-то, это тоже как-то проговаривается. А гарантии безопасности, в принципе, ну вот смотрите, если в НАТО есть пункт «атака на одного члена НАТО» означает атаку на всех членов НАТО.
Ну, пятая статья, да.
Угу. Пятая статья, так называемая, да, вот. А я думаю, что Украина хочет, ну, примерно вот как НАТО, но только чтобы ей помогали, а она в ответ не обязательно. Вот я думаю, что это примерно так формулируется в головах у украинской стороны. То есть как бы атаку на Украину означает атаку на всех подписантов, значит, вот этих гарантий безопасности. А наоборот, не обязательно. Как-то так.
Но тут еще важен момент, что, в принципе, повторяют вот эти слова, те, которые были озвучены нашим переговорщиком Владимиром Мединским, который участвует вот в этих консультациях. И там, помимо вот этого безъядерного статуса и прочего, там же указывалась еще и территориальная целостность. И вот подобный тому момент, что многих, так сказать, возмутило в нашей стране или напугало, как угодно, да? То есть вы говорите о том, что это беседа о том, что будет после завершения конфликта, но ведь тогда на чем он завершится? Украина будет в каком виде предстанет в этой ситуации?
Я думаю, что это тоже один из пунктов. Вот если мы посмотрим на карту, например, мне кажется, неспроста единственный райцентр, который все-таки был взят полностью российскими войсками, это Херсон. Если мы посмотрим, чем Херсон замечателен, что по Херсону ощущение как раз проходит Северо-Крымский канал, который после присоединения Херсона Крыма к России был заблокирован украинской стороной, и в течение вот всех этих 8 лет у Крыма были некоторые проблемы с водой, потому что приходилось по-другому ее, так сказать, доставать, чем это было традиционно. Сейчас, после того, как Россия туда вошла, деблокировали этот Северо-Крымский канал, уже заполнил он, значит, водохранилища крымские, и что-то мне подсказывает, учитывая, что там еще российские флаги, которые разместили на зданиях администрации, что-то мне подсказывает, что, как бы сказать, не только про ДНР, ЛНР и Крым идет речь за закрытыми дверями.
Тогда задам такой вопрос. А вообще тогда Украина, она вообще в каком-то виде останется? Вот такой осторожный вопрос.
Так, безусловно, потому что по соцопросам, что называется, как бы по ощущениям боевых действий, очевидно, что украинцы-то есть, значит, Украина есть, и, собственно, большую часть людей там, в общем, себя ассоциируют именно с Украиной, а не с русским миром, который здесь придумали, вот, и поэтому, конечно, останется, то есть я тут не вижу, понимаете, если бы, как бы, случилось то, что многие ожидали в первые там дни или часы, падение Киева, переход украинской армии на сторону России, вот такой вот было бы. Тогда понятно, что был бы разговор, имел бы смысл вопрос, будет ли Украина. Поскольку хоть российские войска отводятся там от Киева, от Чернигова и так далее, тут, как бы сказать, по-моему, Украина как государство, она, безусловно, сохранится. А там вот как бы плюс-минус Херсонщина, это вот уже, наверное, вопрос обсуждения.
Возвращаясь вот к этой ситуации о гарантиях безопасности, Зеленский сказал, что хотел бы видеть в списке этих стран и Китай, но очень быстро, кстати говоря, на это отреагировали в МИД страны, заявив, что никаких запросов не получали и не являются стороной конфликта. Как оцените вот этот обмен мнениями?
А я думаю, что тут все честно, действительно, наверное, как-то в интервью Зеленский сказал, что вот может быть еще и Китай, но учитывая, что если Министерство иностранных дел действительно не посылало никакую заявку, а, собственно, это что же такой процесс достаточно бюрократический, вот, со всеми этими согласованиями и так далее, то там же одно за другое цепляется. То есть, значит, заключение вот такого всеобъемлющего договора между Украины и России, вот в том числе встречи, там, наверное, президента Путина и Владимира Зеленского, я думаю, что это все, оно должно как бы случиться уже по итогу того, как со всеми странами будут согласованы в том числе эти гарантии безопасности. То есть это процесс такой не быстрый. Вот. И я думаю, что да. И опять же, все-таки ведь среди стран гарантов безопасности Украины там значится еще и Россия. Как минимум потому, что там значится, значит, пятерка, значит, основных членов Совбеза ООН, до куда входит Россия. Но как бы штука-то в том, что гарантии безопасности не должны быть от России, потому что никто больше вообще с Украиной вроде как спецоперацию проводить не собирался, не собирается. Вот. То есть как бы Россия получается, что должна гарантировать безопасность Украины от себя. Это тоже такой довольно, мне кажется, такая интересная подробность нынешней истории.
Ну, то есть я вас правильно понимаю, вот конкретно вы лично считаете, что сейчас уже нынешние власти Украины готовы расстаться с частью территории, может быть, даже не только Крым и ДНР, ЛНР, чтобы сохранить хоть в каком-то виде страну?
Я бы по-другому сформулировал. Речь идет, неоднократно об этом Зеленский говорил, о референдуме. И тут большой вопрос возникает, потому что предполагается проведение референдума не только на территориях там, формально принадлежащих Украине, но еще и в Крыму. А насколько Россия согласна провести референдум на территории, которая по Конституции является территорией России, с возможностью гипотетической, теоретической, что люди ответят, нет, мы хотим в Украину, ну, гипотетически, что такое может быть теоретически. Вот. И значит, как бы сказать, но из России вы не можете выйти. В Россию вы можете войти, а выйти вы из России не можете. Нет такого пункта в российском законодательстве. То есть, на самом деле, украинская сторона, я думаю, что в чем вопрос? Как бы, положа руку на сердце, конечно, они могут отказаться там, от Донецка, Луганска, как минимум, Крыма. Вот. Но они всегда говорят, мы-то, может быть, и да, но ведь нужно же референдум проводить. А если народ скажет нет, что мы будем делать? То есть они вот, это элемент затягивания процесса, опять же, тоже трагичная ситуация заключается в том, что украинская сторона считает, что чем дальше это все будет затягиваться, тем лучше для Украины. Но я не уверен в этом, но вот у них такое есть мнение. То есть они все перекладывают на референдум, и это вот неоднократно уже, что называется, из закрытыми дверями из сливов звучало, что да, вы хотите там вот это, пожалуйста, давайте пройдем референдум. Вот, и потом уже дальше хоть трава не расти.
Ну, на самом деле, это бессмысленный абсолютно разговор. То есть можно тут вот эти вот... Я с этим много сталкивался, равно как и вы, да, вот подтягивать какие-то вот юридические моментики, объяснять ими свое, так сказать, видение ситуации. Просто ведь, если вспомнить, то если рассматривалось вот условие выхода Украины из состава СССР, то автономные образования в данном случае должны были проводить референдум отдельно, а сделано это не было. Поэтому одна сторона вот говорит так, что мы на всей территории Украины проведем опрос, референдум, sorry, по Крыму, а значит, а Россия будет говорить, ну вы же не провели тогда, когда вы отделялись от Советского Союза. То есть это бессмысленное вот такое толчение воды в ступе.
Совершенно верно, но, опять же, в общем, политики, они имеют свойство отказываться брать на себя ответственность за что-то, что может пойти не так. Все хотят быть отцами победы, да, поражение всегда сирота. Вот. То есть в этом случае вот точно такая же ситуация, что как бы за закрытыми дверями могут сказать, да, пожалуйста, вот вы забираете, но до этого давайте проведем референдум, потому что нам еще в Украине жить, и нам будут предъявлять за то, что мы отдали территорию. Это же тоже такой момент, который, как бы, мы сейчас в России, у нас немножко другая ситуация, а на Украине, ну, если там дальше пройдет, продолжится, там, и Зеленский хочет перебраться на следующий срок, там, всякая политическая его партия и прочее, это же тоже серьезный момент, а народ, как бы сказать, сейчас настроен, ну, так, довольно, ну, опять же, судя по медиа украинским, которые я читаю, в том числе, там, Центральное информагентство, там, ну, общее настроение такое, что вот мы уже почти победили, в смысле они, вот, а если вы почти победили, то как вы можете отдавать хоть что-нибудь? Это тоже такой вот момент, который как-то вот общественное мнение, который мы в России немножко здесь, мне кажется, недооцениваем.
Ну, с другой стороны, и российская сторона тоже не считает, что она проиграла, говорят о перегруппировке войска, поэтому тут встает ведь, знаете, вопрос, ведь одной из целей спецоперации является денацификация. И если сохранять нынешний действующий киевский режим, то ведь неизбежно он воспроизведет ту ситуацию, которая сейчас есть на Украине. Мы сейчас не оцениваем силы сторон, но действительно вот этот боевой дух украинской армии, он во многом на этом и замешан. Тогда какой смысл вообще вот в этой спецоперации, если оставлять Зеленского и, так сказать, его власть?
Ну, я опять же думаю, что все-таки как аппетит приходит во время еды, так и планы приходится менять, если они не срабатывают. То есть, опять же, мы слышали неоднократно от российских властей, что все идет согласно плану. Но поскольку план никто не видел, ну, точнее, видели, но не мы с вами, вот, и не наши слушатели, вот, то, соответственно, ну, мы можем предполагать, что изначально был другой. Вот. И опять же, это же не только какое-то там российское самомнение такое, что там Киев пойдет там за 3 дня. А это и западные эксперты об этом говорили, и ведь известно, что Байден предлагал Зеленскому, как бы сказать, переместиться в какие-то более НАТО-страны, вот, из Киева. Вот. То есть как бы, ну, все считали, что вот это дело, ну, совсем скорое. Видите, а этого не случилось. Поэтому очевидно, что какие-то масштабные планы, которые были, ну, о которых можно было сделать некоторый косвенный вывод. Косвенный вывод, скажем, по выступлению Владимира Путина, причем даже не 24-го, а 22-го числа, вот это вот длинное выступление, когда он говорил о признании ДНР, ЛНР, там тоже про Украину уже было много чего сказано, Украина имени Владимира Ленина. Тоже, в общем-то, это, наверное, был намек на какие-то более масштабные планы, чем в итоге мы видим как бы очевидно, вот не все получилось, и это тоже ситуация аномальная, с этим все сталкиваются.
Ну вот Запад пока что впрямую, мы об этом чуть выше говорили, не участвует в конфликте на Украине, но вместе с тем пытается помочь Киеву, помимо того, что предоставляя оружие, деньги и прочее-прочее, он еще вводя санкции против России, пытается объединить весь мир против нашей страны. И вот в данном случае, конечно, важна позиция Китая, и в свете состоявшегося саммита ЕС с Китаем, было заявлено, что ситуация не повлияет на торговые отношения России и Китая. Почему Китай так держит оборону?
Потому что Китай здесь не за Россию, а за себя. Китай исходит из того, и это вот в одном твите, хотя твиттер, по-моему, в Китае заблокирован, но тем не менее, одна телеведущая китайская хорошо написала, такая политическая телеведущая, да, политических программ китайских, что нам предлагают бросить друга для того, чтобы потом они как бы взяли за нас. Угу. Примерно так это звучало. Вот. Поэтому здесь у Китая абсолютно там на 100%, на 1000% прагматичная позиция. Он не то что пророссийский, он прокитайский. Он понимает, что, ну, собственно, действительно, если он присоединится к Соединенным Штатам против России, то потом дальше уже ослабшая Россия, когда какое-то будет более серьезное столкновение между Соединенными Штатами и Китаем, тогда уже Россия не сможет помочь, потому что она благодаря Китаю уже будет там обескровлена. Вот. То есть китайская позиция понятная, и более того, также Китай понимает, что все-таки в отличие от России, которая занимает там примерно 2% мировой экономики, хотя тоже эти 2% довольно значимы, как мы видим сейчас по всяким колебаниям цен и там,
да.
Вот. А Китай 20%. То есть если вы 2% пытаетесь изолировать, у вас получается что-то нехорошее. А представьте себе в 10 раз больше вот вы как бы амплитуду колебаний мировых рынков и прочее. Поэтому тоже все понимают, что Китай вы никак не изолируете, потому что жить нельзя будет без Китая никак.
Ну, давайте вот эту тему продолжим буквально через секундочку.
Здравствуйте, я Татьяна Кухарева, автор программы «Уроки демократии», где мы обсуждаем самые важные американские новости ушедшей недели. Что происходит в США сейчас, что из этого для нас важно и как переводить на русский с языка американской пропаганды. Давайте держать друзей близко, а американских коллег еще ближе.
По воскресеньям с 15 до 17. Уроки демократии с Татьяной Кухаревой на радио «Спутник».
8.21 в Москве, и вы знаете, уровень риторики все-таки в взаимоотношениях Китая и Запада, скажем так, он становится так, если оценить, более горячим. Вот в частности, в заявлениях официального представителя МИД Китая Ван Лутун прозвучала такая фраза, что, дескать, вы от нас требуете, чтобы мы прекратили все отношения с Россией, а сами их продолжаете. Вот так, такого рода слов или, может быть, там, не знаю, уколов прежде, по-моему, не наблюдалось. Или я ошибаюсь?
Не, были. Не по отношению к России, а по отношению там, к тайваньскому вопросу или по отношению к санкциям против компании Huawei. Там, в общем-то, уже последние годы тоже риторика становится более жесткой между Китаем и Вашингтоном. Хотя, опять же, все-таки повторюсь, что у Китая, ну что ли, более широкая возможность размаха и одновременно меньше риски, просто потому что никто не собирается в здравом уме пытаться каким-то образом Китая оторвать от мировой экономики, потому что мировая экономика – это более-менее, ну, как половина ее или там сколько-то, это Китай и есть. И в этом смысле вот интересный разговор между, соответственно, Си Цзиньпином и внешнеполитическим ведомством Европейского Союза, когда Европейский Союз более-менее потребовал только, чтобы Китай в военном отношении России не помогал. Хотя, насколько мы понимаем, ну, вряд ли этот вопрос вообще на повестке дня стоит между Китаем и Россией. Все-таки Китай в том числе закупает, насколько я знаю, частичное оружие в России, а не наоборот. Вот. То есть это тоже такая попытка, как бы сказать, сохранить нормальные отношения между ЕС и Китаем, при этом упирая на некую историю, которая маловероятна сама по себе.
Еще пара таких коротких, может быть, тем. Первая касается того, что президент России Владимир Путин дал распоряжение Министерству обороны каким-то образом укрепить западные рубежи в ответ на то, что Сергей Шойгу сообщил о том, что страны НАТО увеличивают свой военный потенциал. И вторая тема, может быть, их связать немножко, что США отменили испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, чтобы не допустить неверного толкования этого процесса. Вот как можно это интерпретировать?
Ну, смотрите, по поводу последнего, это такая, знаете, деэскалация, которая от вас ничего не требует. То есть потому что у Соединенных Штатов военный бюджет и так превышает российский там в 10 раз. И поэтому если они какого-то одного там запуска не сделают, их потом скажут, смотрите, какие мы миролюбивые, а вы вот на нас плохо думаете. Мы вообще вот даже готовы целый один запуск баллистической ракеты не проводить, чтобы вас не раздражать. Это такая вот понятная в дипломатическом смысле история. Точно так же, как и сейчас, скажем, вот когда Украина в контексте переговоров говорит, что она не будет стремиться в НАТО, когда уже понятно, что, в общем-то, там не то чтобы особо Украину и ждали, то можно как бы вот некий свершившийся факт передать как свою добрую волю. Так, примерно такая же история. Что касается укрепления западного фланга российской обороны, ну, собственно, последние лет 500 примерно вот оттуда приходила угроза для российских государств, находившихся, да, здесь. Вот. И поэтому здесь было понятно, какой еще другой фланг.
А они все укреплять. Никак не укреплены, что ли?
Ну вот, это никогда нет какой-то точки, когда вы скажете, что теперь вы абсолютно как бы в балансе находитесь со внешними угрозами, поэтому теперь вы прекращаете укреплять западный фланг, начинаете укреплять, не знаю, какой-то северный ледовитый.
Ну или восточный, например, да, ведь у нас тоже не всегда были радужные отношения там с разными странами, правда ведь?
Ну да.
На протяжении нашей истории. Вот. Но тут ведь вот в чем вопрос, если возвращаться к межконтинентальной ракете. Ведь до этого таких расшаркиваний не наблюдалось. То есть вообще все достаточно резко, и риторика, она просто уже иногда выходит за дипломатические рамки, а тут вдруг давайте-ка вот, чтобы неверно не интерпретировали этот наш вот запуск баллистической ракеты. Какое-то исключение странное из общего ряда.
Ну, кнут и пряник, в общем, это такая довольно старинная практика, и действительно какие-то резкие слова, они меняются на более мягкие, и опять же, подумав, ну, даже вот эти слова жесткие президента Байдена относительно, ну, которые некоторые интерпретировали как призыв к смене режима в России, в общем-то, он потом 10 раз сказал, что его не так поняли, и вообще это не то. При том, что спрашивали его не какие-то оппозиционно по отношению к нему настроенные журналисты, а вполне себе свои, там, ассоциированные с демократической партией. То есть тоже есть определенное, ну, что ли, понимание, что иногда нужно сбавлять обороты, ну, что, собственно, и происходит.
А, кстати, вот давно хотел знающим людям этот вопрос задать. А почему, собственно, он так вот стал множественно отказываться от этой своей фразы? Ну, хочет он того, чтобы сместилась власть в России. Для него разве это не естественно? Что такого ужасного?
Нет, дело в том, что одно дело хотеть, и, в принципе, там он сформулировал таким образом, что это как бы такое безличное, что типа нельзя находиться у власти такому человеку, да, то есть это не то, что это можно при желании интерпретировать, что мы будем делать все возможное, чтобы это произошло. А так-то фраза его на английском языке, она звучала таким образом, что, ну, в общем, можно по-разному ее трактовать. Вот, и, соответственно, а что касается... Что касается как бы вот ответа на вопросы, как бы реально ли Соединенные Штаты хотят это делать, ну тут дело в том, что просто есть определенный консенсус в Соединенных Штатах между демократами и республиканцами, что нужно ослаблять Россию, но есть также как бы такой консенсус, что не нужно влезать самим. Отсюда вот общее понимание того, что никаких американских войск не должно быть на Украине во время боевых действий. То есть это как бы, ну, то есть нужно помогать Украине, там, посылать им туда джавелины и тренировать украинских военных, но нет, ну, не нужно туда влезать самим. То же самое относится к России, что нужно Россию, как бы сказать, сдерживать санкционно, нельзя переходить какую-то грань, там, как бы на физическое присутствие, скажем так.
А вот, кстати, только что опять информация поступила о предоставлении очередных там 300 миллионов долларов в поддержку Украины. Вот какая часть из этих денег, которые сейчас обрушились золотым дождем на Киев, она дается взаймы, а какая дарится безвозмездно, то есть даром?
А мне кажется, что это традиционная история вот американской военной поддержки. Как бы деньги на самом деле остаются в Соединенных Штатах. То есть это, как бы сказать, эти деньги, на которые сами Штаты у себя, у своего военно-промышленного комплекса закупят там те же самые джавелины и отправят их на Украину, и там с каким-то, там, не знаю, либо с каким-то дисконтом, либо через там какие-то кредиты там долгосрочные и так далее. То есть это как раз-таки история такая во многом внутриамериканская, а не украинская. То есть я не думаю, что Украина как таковая получит вот, ну, физические деньги или деньги на счетах, которые могут они тратить, как хотят. Это вот такая. Это поддержка своего ВПК.
Не, это понятно. Просто очень короткий ответ сейчас от вас прошу. Понятно, что они свое собственное вооружение у себя покупают и поставляют Украине. Украине придется отдавать, если она останется в каком-то виде?
Ну, я думаю, там решат вопросы. Если Украина там не сможет отдать, то, я думаю, ей просят.
Понятно. Спасибо. Исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМО, кандидат политических наук Станислав.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Минобороны ФРГ запросила 21 миллион евро на пополнение запасов Бундесвера, пишут СМИ со ссылкой на собственные данные. Ранее Берлин передал Киеву 3500 боеприпасов для гранатометов «Панцерфаус-3». Теперь, согласно конфиденциальному документу, запасы нужно в кратчайшие сроки восполнить. В противном случае интересы безопасности Германии окажутся под значительной угрозой. Спешность, с которой принимается мера, показывает, как плохо Бундесвер оснащен оружием для обороны страны и союзников, отмечают СМИ. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд со 2 по 9 апреля посетит Францию, Германию, Грецию, Турцию и Кипр. Цель визита – укрепить двусторонние отношения и подчеркнуть единство в поддержке Украины, сообщает американское внешнеполитическое ведомство. По его данным, Нуланд также обсудит ответ на действия России. Во Франции замгоссекретаря США встретится с немецкими, французскими и британскими коллегами. Армия Мали заявила о ликвидации в центральной части страны 203 боевиков. Еще около 50 задержаны, изъято большое количество оружия, передают СМИ со ссылкой на заявление военных. Спецоперация проходила с 23 по 31 марта в районе Мора. Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и группировками сепаратистов и исламистов продолжается с 2012 года. В Японии впервые за полтора месяца наметилась тенденция к росту числа новых случаев COVID-19. На основании данных Минздрава среднее число заболеваний на эту неделю составило 45 тысяч человек, что на 6,5 тысяч в день больше показателя недели ранее. Частично это связывают с отменой ограничений по коронавирусу в Токио и еще 17 префектурах. Эксперты считают, что существует риск повторного всплеска заболеваемости. Сегодня отмечается День единения народов России и Белоруссии. Эта дата является важной вехой в истории. У нее есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. День единения народов России и Белоруссии – праздник, отмечаемый ежегодно на государственном уровне 2 апреля. В этот день в 1997 году был подписан договор о создании сообщества России и Белоруссии. Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд обыграли россиянку Екатерину Александрову и китаянку Ян Джао Сюнь в полуфинале парного разряда теннисного турнира. В Майами в финале Звонарева и Зигемунд сразятся с Кудерметовой и Элизе Мертенс.